продолжаем сегодня интервью, прерванное во вторник. Владимир Абаринов беседует с кинодраматургом Павлом Финном, автором сценария сериала «Фурцева».
Мы прервали разговор на зубатовщине, то есть тактике создания властью фиктивных оппозиционных движений. Мы уже слышали, что партия «Правое дело» — это лжепартия, созданная в секретных лабораториях Кремля, что «зеленые» за Путина — это псевдозеленые. Павел Константинович, есть ощущение, что и Дмитрий Рогозин, недавно назначенный вице-премьером по оборонке, то есть начальником собирательного «Уралвагонзавода», тоже примеряет роль Зубатова.
Нет, он немножко, по-моему, другое все-таки. Он все-таки не скрывает свои идеологии, свои направленности. Вспомните, что еще некоторое время он развлекался тем, что делал ролики про инородцев с арбузами, там, если помните эту, вот, эту историю. Нет, я думаю, что Зубатовых мы, может быть, даже и не знаем. Ну, там, скажем, есть такие совершенно известные персонажи, фигуры, но есть кто-то, кого мы не знаем. Так что поэтому сейчас трудно очень определить. Однако все равно с историей ничего не поделаешь. Дело в том, что совершенно незаметно для нас, для людей нормальных, обычных, маленьких, рядовых, простых, мы затесались, наконец, в исторический процесс. Какие-то шестеренки действуют, и то, что сейчас происходит, на самом деле, это работа шестеренок. Ну, кому-то это удастся увидеть окончательный результат или промежуточный результат, ну, кому-то и не удастся. Но, во всяком случае, работа истории идет, безусловно. Она началась с Ельцина, которого вот так шельмуют налево и направо и издеваются. На самом деле он был исторической личностью, и он во многом запустил эти шестеренки. Потому что другие персонажи, которых мы знаем, они, как говорил Шестов, иногда история в силу необходимости действует через людей заурядных, выбирая своим орудием совершенно случайных людей. А вот Ельцин был, на мой взгляд, не случайный человек, он был человеком истории. И то, что сейчас происходит, это все последствия того, что начиналось тогда, когда начинался развал этого монолита. И монолит, как ни странно, формально развалившись, все-таки во многом, правда, совершенно в таком даже частично в жалком виде устоял, но все равно сейчас идет новая атака на монолит.
Вы знаете, в интернете проводился недавно опрос точно с таким же вопросом, с каким обратился Достоевский к Суворину. В Дагестане только 25% опрошенных сказали, что донесли бы о готовящемся теракте. В целом, по России большинство считает своим долгом сообщить властям. Но среди комментариев я нашел встречный вопрос. А если это элитный клуб, вроде «Хромой лошади»? Сразу вспоминаются европейские террористы последних десятилетий XIX века, которые взрывали бомбу в ресторане, в театре и говорили, что невиновных среди пострадавших нет. Они все буржуи, все кровопийцы.
Это вечный вопрос, разрешить который чрезвычайно сложно. Недаром все-таки этот разговор состоялся именно у Достоевского. Я подозреваю, что это как бы все равно, несмотря на то, что это реальная история. Я ведь когда-то занимался Достоевским, у меня была картина такая под названием «26 дней жизни Достоевского». Я и тогда об этом думал, хотел сделать такой эпизод, а потом отказался от этого. Это именно эпизод из Достоевского. Это не то, чтобы так уже на каждом шагу. У него всегда несколько такой карнавальный момент присутствует во всем по Бахтину. Это всегда такой странный праздник странных эффектов. Так в жизни это не так уж часто случается. Потом, мне кажется, что предательство, мы начинали разговор с предательства, предательство Фурцевой, это есть то искривление сознания, которое происходит с каждым человеком, попадающим во власть. Они не считают это предательством. Люди, попадающие во власть, меняются невероятно. В том все и дело, что мы их не знаем. Потому что мы настолько всегда отделены от них различными стенами из различных материалов, что мы просто ведь их не знаем. Мы рассуждаем о них, мы смотрим на их по телевизору, но мы их не знаем.
Ваш сериал находится в русле модного тренда – ностальгии по советскому прошлому. Ностальгия была и есть в любом обществе. Во Франции Людовика XVI, по временам Людовика XV, в Николаевской России, по России Екатерининской и так далее. Как вы понимаете ностальгию по сталинским временам? Это действительно общественный запрос или она насаждается сверху? Это идеологический проект или сугубо культурный? Да, все мы помним, Путин сказал в свое время, что исчезновение Советского Союза – крупнейшая катастрофа 20 века. Но ведь проект Первого канала, с которого все началось, «Старые песни о главном», он был создан задолго до этой фразы.
Ну, мы знаем, что слово «ностальгия» в своем первоначальном значении, которое очень сильно изменилось, ну, в наше время все-таки это тоска по родине. И для многих родина была Советским Союзом, как и для нас с вами тоже. Но все дело в том, что если опираться, скажем, на идеи Осева, да, вы знаете его эту книжку замечательную, за которой он сидел, о мифологии, то все миф. Вообще все, в его представлении вообще все миф. И действительно, человек болен мифологией, а наш человек, российский, советский, как никто, подвержен мифологии. Это борьба мифов. У нас есть несколько устойчивых мифов, в плену которых мы находимся постоянно. Это миф о СССР, как обетованной земле. Это миф о 60-х годах, свидетелем которых годов я был. И миф о 90-х годах, а вот сейчас это такой у вас расхожий и устойчивый миф о бесчеловечных, вот как написано у Саттера, там, о бесчеловечных молодых экономистах и так далее. Идеология вообще стремится все переработать в миф. Телевидение – это инструмент идеологии. Это понятно, хотя нынешняя идеология отличается там по своей беспомощностью, отличается от той железной идеологии, которая существовала там в советское время. Как замечательно сказано у Гинзбург, вот такая, вы, наверное, знаете, выдающаяся, на мой взгляд, и писатель, она, вот сейчас я ее читаю, это просто поразительный и необычный талант. Вот она пишет, что государство всегда добивается, чтобы признавали то, что ему нужно. Вот идеология тоже, ей нужно вот влияние такого рода манипуляция на умы. Телевидение этим занимается. Да вообще ведь телевидение, несмотря на то, что оно может быть и лживым, и продажным, оно всегда очень точно чувствует, где поживиться, знает человеческую слабость. Человеческая слабость нынешняя, это человек очень плохо в этом мире, который создает сегодняшнее кино. Впрочем, может быть, там человеку старших поколений. Плохо, неинтересно, несмотря на все эти жанровые ухищрения, ужимки. Там молодым проще, веселее в мире приколов и выстрелов. Каким образом телевидение потрафляет со всеми этим старыми песнями о главном? Ведь они же, это же все тоже так, некоторое влияние постмодернизма. Да? С чего это начиналось? С чего, когда это придумал Первый канал? Это было явное такая глубок, явно постмодернистское прикалывание. Но, тем не менее, старые плакали, молодые прикалывались. И это, безусловно, приносит определенную коммерческую и идеологическую выгоду. Но насколько это, как бы сказать, безусловно, вечно, я не думаю. Я думаю, что это во многом вот все то, что и картина Фурцева, и сейчас картина, которую сделал режиссер Мурадов, Ажука, и вот она только что прошла, и еще масса такого рода картин. Это все, безусловно, попытка изменения идеологии. В некотором смысле и попытка удержать зрителя, телевизионного зрителя. Ведь смотрите, кино не делается такое. Это чисто телевизионный продукт. У телевизора сидят пожилые люди, в кино ходят молодые. А молодые это вообще смотреть не будут никогда. Значит, вот этот рейтинг создается пожилыми людьми.
Мне кажется, в последнее время этот ностальгический жанр в кино претерпел серьезную метаморфозу. В последних сериалах «Фурцева», «Дело гастронома номер один», «Охотники за бриллиантами», «Сделано в СССР» уже нет апологии сталинизма или идеализации брежневского периода. Да, там по-прежнему много иллюстраций на тему «Жили бедно, но дружно», но и свинцовых мерзостей режима хватает. В неприглядном виде показаны сотрудники КГБ, беззаконие системы в целом. Это новый поворот, новое веяние, или это так случайно получилось?
Дело в том, что вообще самая страшная беда нашего времени то, что мы абсолютно не знаем правды ни о чем. Вот как человек, довольно много занимавшийся копанием в различного рода истории, я могу вам сказать, что никогда правды настоящей мы не узнавали от искусства. Ни правды о войне, ни правды о гражданской войне, ни о революции. Мы не узнаем ни о ГУЛАГе, настоящей правды не знаем. Правду все время придерживают, потому что она настолько чудовищна, что если ее открыть, то содрогнется все вокруг. Вот я сейчас столкнулся с тем, что я занимаюсь Соловецким лагерем особого назначения. Я был не так давно на Соловках, снимал там документальную картину, и до сих пор не могу отделаться от этого всего. И вот сейчас занимаюсь Соловками. Это трудно передать всю чудовищность того, что там происходило. Но то, что правда, таким образом, все равно она так или иначе, потребность в ней существует, и вот для того, чтобы правду камуфлировать, гасить, потому что всю правду, если сказать всю правду, это государство падет. Но для того, чтобы все-таки каким-то образом отвечать на естественные запросы человечества, общества, правда камуфлируется различным образом, и это есть некий камуфляж правды, который очень выгоден делающим его, потому что он находит свой рейтинг, и вместе с тем он уводит от настоящей правды. В общем, нет картин о войне. У нас нет картин о лагере, у нас нет картин о 30-х годах, которые были не так прекрасны, как в советском кино. У нас нет правды, наше искусство не несет правду, поэтому и возникает такой камуфляж. Я не думаю, что они так вот рассуждают об этом, как мы с вами, но это происходит каким-то образом интуитивно. А может быть, кто-то и понимает это на том уровне, на котором мы с вами это обсуждаем.
Последние события в России, и особенно ваша подпись под одним из воззваний «За честные выборы», дают мне основание спросить вас, может быть, общество очнулось от этого имперского дурмана, объелось ностальгией по прошлому, пришло время ностальгии по-настоящему, как сказал когда-то Андрей Вознесенский?
Да, ну, вы знаете, я думаю, что одно другому не мешает. Кстати, на проспекте Сахарова было больше пожилых людей, чем на Болот. Но вместе с тем одно другого не мешает, повторяю. Эти же самые люди могут плакать, слушая «Катюшу» и пионерские песни, и вместе с тем выкрикивать те лозунги, которые выкрикивает площадь или проспект. Это, по-моему, не очень связано с этим. Дело в том, что как ни манипулируй сознанием, как ни уводи его от правды, все равно жизнь и быт, и, безусловно, все-таки, несмотря на ужасное снижение уровня психологического уровня общества и уровня культуры, все равно заложенное в человеке, заложенное, ну, русской литературой, которую все позабыли прекрасно, заложенная тяга к справедливости, к возмездию, она дает себя знать, даже если человек не отдает себе в этом отчет. Обманули, ограбили, вот в чем дело, вот в чем дело, хватит обманывать. Хватит. И при этом может вернуться домой и прекрасным образом смотреть сериал про Жукова.
С кинодраматургом Павлом Финном беседовал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир» у микрофона и